Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Тему, которую мы с вами сегодня рассмотрим, я назвал «Кто не против нас, тот за нас». Хотя в нашем сегодняшнем главном тексте Иисус ответил ученику Иоанну на его признание «Кто не против вас, тот за вас». Эти слова мы читаем в Евангелии от Луки, глава 9, стихи 49-50. При сём Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека, именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Ясно, конечно, что это Слово Божие можно толковать с различных точек зрения. Поэтому займем сегодня одно из этих направлений, чтобы заглянуть в содержание этого текста и познать намерение нашего Господа Иисуса с нами. «Не запрещайте», — сказал тогда Господь Иисус своим ученикам. Это указание и сегодня еще действительно и чрезвычайно актуально. Понимаем мы это слово или нет, это другая тема. Поэтому я повторяю, что это слово и сегодня еще действительно. И это слово мы с вами сегодня немного рассмотрим. Прошу также нашего Господа Иисуса, чтобы Он проявил к нам милость в восприятии этого слова. В самом начале обращаю ваше внимание на тот факт, что в этом отрезке слова содержится очень глубокое поучение. Желаю всем вам познать, понять и исполнять смысл этого слова, как сказал Иаков в главе 1, стих 22. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Все то, что мы в Слове Божьем читаем и о чем через проповеди слышим и на деле не исполняем, для нас напрасно. Оно не приносит нам никакой духовной пользы. Поэтому наша ответственность, в которую Господь Иисус нас поставил при слышании Его Слова, очень высока. Поэтому в Слове Божьем вы не найдете ни одного места, где было бы сказано, что всезнайка, то есть умник, является благословенным. Но наоборот, как читаем в Иакове 1:25. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». А чтобы слово исполнять, мы должны его слышать, ибо через проповедь в наших сердцах возбуждается по Божьей воле одновременно и вера. Вера не приходит просто через воздух, но, как читаем в Римлянах 10, стих 17, «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Отсюда совершенно ясно, что мы не можем говорить, что нам хочется, чтобы возбудить в людях веру, но должны говорить только то, что Святой Дух дает нам в Слове Божьем. Наш выше приведенный главный текст особым образом ставит побуждение нашего сердца в правильный свет. А Господь Иисус обличает своих. Это обличение Господом может осуществиться только через Его Слово, потому что Святой Дух без исключения действует только через Слово или в связи с Его Словом. Господь никогда не действует вне Своего Слова. А мы можем сказать: благо тому, кто позволяет себя обличать. Обличение Господом является одновременно последней его возможностью связать нас с истиной. В этом вопросе ученики Иисуса не ходили или не находились в истине, как и в общем в наши дни во многих собраниях вследствие отрицания Слова Божьего или части Его, верующие не ходят в истине. И это начинается не в том случае, если пойти в людное место и сказать «то или это, согласно моего познанию, верно, а все остальное ложь». Но в том случае, если мы не являемся исполнителями слова, то автоматически становимся противниками Господа Иисуса. Это, конечно, горько. А теперь посмотрим, что такое обличение. Это нам следует выяснить и запомнить. В конечном счете, обличение есть раскрытие или откровение истины в связи с существом человека. Истина открывается в черте характера в существе человека. И только тогда будет видно, что находится в сердцах верующих, что в действительности наполняет нутро спасенных. Бесспорно, что ученик Иисуса Иоанн, о котором идет речь в нашем главном тексте, предположительно действовал с совершенно добрым намерением. Мы не можем ему что-нибудь преднамеренное, злое поставить в обвинение. Это мы не будем делать по поводу того, что он запрещал. Но его запрещение было в конечном счете направлено против Иисуса. Этому учит нас Писание в нашем тексте. В действительности Иоанн запрещал Господу Иисусу, а теперь спрашиваем себя, как часто наши добрые познания, наши добрые намерения в конечном счете направлены все же против Господа Иисуса, как в нашем тексте у Иоанна. Как это, собственно, случается, что действия верующих, как в рассматриваемом событии с учеником Иоанном, так сильно направлены против Божьего дела, и что при этом они не знают и не замечают этого, потому что мы, то есть все люди, имеем такое заболевание сердца, которое, то есть это заболевание, эгоцентричный человеческий дух отображает в полнейшем сужении, то есть совершенно нереально. Наше эгоистическое сердце так неохотно готово признать в других действия божественной силы, если эти верующие не идут вместе с нами за Господом. Именно это является основным тенором в нашем главном тексте. Но этот случай не был тогда со стороны учеников Иисуса исключением. Такое поведение является симптомом во всей церкви Иисуса, за исключением немногих верующих. Псалмист называет эту духовную болезнь язвой, ходящей во мраке. В Псалме 90, стихи 5 и 6 читаем. «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень». Следует откровенно сказать, что мы, дети Божьи, часто так настроены, чтобы каждую деятельность, не имеющую нашего согласия и одобрения, рассматривать и объявить как что-то противоречащее Писанию, как что-то недозволенное, как что-то направленное против установленных правил. И это делается по той лишь причине, что этот верующий не с нами следует за Господом Иисусом. При этом верующие могут так далеко заблуждаться, что возникает внутренняя вражда. Горе нам, если Бог видит нас втянутыми в такую вражду. И такая вражда возникает лишь потому, что что верующие действуют не в равном познании, хотя часто даже вместе следуют за Иисусом. В отношении этой ситуации Господь Иисус выносит свой очень мягкий, нежный приговор в том, что Он сказал: «Не запрещайте». Вред, который причинил здесь ученик Иоанн, он не мог больше устранить. Это совершенно ясно. Поэтому такой вред будет верующим поставлен в обвинение через убыток в награде. Здесь речь идет не о вопросе спасения, но речь идет о хождении, а поэтому о награде. Если человек, изгонявший из обремененного бесов, совершал такое служение, но не относился к ученикам Иисуса, то он, тем не менее, находился в борьбе против сатаны и стоял на стороне Иисуса. Господь Иисус хорошо знал его. Это был хороший его знакомый, но он не был хорошим знакомым Иоанна, поэтому Иоанн сразу же скрестил с ним свой меч. Где мы находим сегодня в поместных собраниях вообще еще понимание? Хотя Господь Иисус сказал: «Не запрещайте», но везде, где не имеется в наличии полное понимание, запрещают. Это я вам говорю в полной ответственности перед Богом. Мы не можем себе точно представить, что происходило в сердце этого человека. Поэтому заглянем сегодня в сердце различных персонажей. Именно этим мы с вами сегодня займемся. Что только происходило в сердце этого человека, который стоял один и жертвовал собою в служении Иисусу. В своем трудном служении он находился в полнейшем согласии и гармонии с Господом Иисусом. Вместо того, чтобы ему помочь, ученики Иисуса запретили ему. Ведь могли же они тут же стать на колени, сложить руки для молитвы и помочь изгнать демона. Ведь они это делали, занимались этим. Кто запретил ему? Один из 12 учеников Иисуса. Оба, этот человек и Иоанн, имели одного Господа, имели одно задание, в котором они стояли, в котором они трудились. Как может такой ученик великого наставника чинить помехи Божьему делу, как в нашем тексте, где он сказал: «Потому что он не ходит с нами за тобой». Это была причина к тому, что Иоанн вместе с другими учениками запретил этому человеку изгонять демона. И такие кастовые формы или образования мы встречаем в настоящее время во всех религиозных объединениях. Буквально это выражение в нашем тексте гласит: «Потому что он тебе не ходит с нами». Точнее, это следует так выразить: «Потому что он, хотя и следует за Господом Иисусом, но не ходит с нами». Поэтому мы можем сказать: «Бедный ты, Иоанн, что ты вообще за эти 3,5 года, возлежав на груди Иисуса, выучил? И это все, чему ты в общении с Иисусом должен был научиться? При всем этом неразбериха через ложные духи была в то время еще не такой мощной. Поразителен тот факт, что это сделал Иоанн, ученик Иисуса, о котором читаем в Иоанна 13, стих 23. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Выражение «которого любил Иисус» встречается в Библии 3 раза, что согласно числовой символике означает «общение». Из всех учеников Иисуса Иоанн ближе всех держался к Иисусу и при возможности возлежал на его груди. Именно этот факт говорит о том, что Иоанн находился с Иисусом в глубоком общении. тем поразительнее знать, что именно Иоганн совершил рассматриваемый нами поступок, запрещал именем Господа Иисуса изгонять демонов. И тем не менее Господь Иисус поручил Иоанну написать Евангелие, три послания и в заключение Откровение. Многие дети Божьи думают, что Иисус действительно Иоанна больше любил, чем остальных учеников. Это является глубоким заблуждением. В таком случае Иисус, как Бог, был бы неправедным. Иисус любит всех детей Божьих одинаково, только Иоанн вел себя так по отношению к Иисусу, что позволял себя любить. Поэтому лично у меня в уме не укладывается, что именно Иоанн запрещал изгонять именем Господа демонов. В русском переводе Библии читаем: «Мы видели человека». В оригинале же написано: «Мы видели кого-то». И если в то время кто-то выступал именем крайне презренного Иисуса, то это мог только ученик Иисуса быть. Секта свидетелей Иеговы, присвоившие и ложно носящие это название, выступает сегодня не именем Иисуса. Напоминаю вам здесь, что Иегова является именем Откровения Иисуса в Ветхом Завете. Можете в моих проповедях этот вопрос исследовать. Но на примере поступка Иоанна мы видим, как быстро верующие при усердии служить Господу и желая защитить истину, делают противоположное того, что желает Господь Иисус, что Он им повелевает. К сожалению, наше усердие не всегда является добрым. Оно является лишь тогда добрым, если оно возбуждено Святым Духом. Но если это усердие исходит из нашего эгоцентричного сердца, то мы становимся губителями Божьего дела. Смотрите проповедь «Кузнец и губитель». И этому мы должны научиться, чтобы однозначно определить, кто является возбудителем наших дел. Так уверенно, как Иоанн, который больше всех воспринимал от Господа Иисуса, так же твердо выступают и сегодня многие верующие в утверждении, что лишь они правильно видят и понимают. Как и тогда Иоанн в своей позе не позволил бы никому что-то себе сказать, так и сегодня заблуждающиеся не позволяют себе что-нибудь сказать. О таких верующих следует сказать, что в учении Писания они не укоренены, но ведь намного легче что-то утверждать и дальше распространять слышанное, даже если оно не соответствует библейскому учению. Это является нуждой в Церкви Иисуса сегодня. Но в этой истории с Иоанном нас радует тот факт, что наш Господь Иисус является тем, который мог Иоанну оказать помощь. Иисус является помощником всех нас, нашим помощником во всех ситуациях. Он поступил с Иоанном так, как он и сегодня поступает, изменяя сердца искупленных. Иоанн глубоко поранил сердце незнакомого ему до того момента ученика Иисуса, и после этого бессердечно от него ушел. Возможно, что в его глазах это был геройский поступок, но в глазах Господа это было зло. Но это не все, что мы можем и должны видеть в этой истории. Поэтому заглянем теперь в сердце того обремененного человека. Мы все больше углубляемся в содержание этой истории, чтобы извлечь из нее необходимые для нас поучения. Мы должны точно знать, что там происходило. Этот человек, мучимый своим обременением, был полон надежды на имя Иисуса, потому что в противном случае Он не согласился бы на такое серьезное дело изгонять именем Иисуса демонов. Он целиком и полностью доверился имени Иисуса. А этот незнакомый ученик Иисуса рассказал обремененному, что на основании Божьих обетований возможно освобождение. Но вследствие появления Иоанна в том месте для этого обремененного рухнул весь мир. Это был Иоанн, ученик Иисуса, который ходил вместе с Иисусом и которого Иисус любил. Это был Иоанн, который причинил этому обремененному такое страдание, такой вред. Он был виновником. Таким бессердечным образом Иоанн разрушил этому беднейшему из бедных помощь и надежду на Иисуса. Может, на основании всего вышеслышанного об Иоанне из Слова Божьего кто-нибудь из вас засомневался в том, что Иоанн являлся настоящим учеником Иисуса? Я не думаю. И сегодня мы наблюдаем среди детей Божьих такое сопротивление или противодействие против этого тяжелого служения изгонять демонов. При этом речь идет не о том, чтобы иметь большой род, а о том, чтобы помочь в этом служении. Иоанн запретил незнакомому ученику Иисуса проявить милость к этому жалкому, обремененному человеку и освободить его от демонов. Поэтому можем не возмущаться против Иоанна, ибо в действительности и в наших сердцах все выглядит точно так же. Все остальное блеф, то есть обман. И сегодня над собраниями и над всей церковью Иисуса в этом вопросе тяготеет много вины. Даже одно утверждение, что дети Божьи не могут быть обременены, является преступлением. Я говорю об этом недвусмысленно, потому что я это знаю. Этот факт не является предположением или подозрением. Мы можем быть благодарными, что Господь Иисус и преступников любит. В противном случае один из злодеев, который был вместе с Иисусом распят, не мог бы в тот же день быть с Иисусом в раю. Лука 23:43. Что стало с тем обремененным, мы не знаем. Святой Дух не находит нужным дать нам о нем больше сведений. Но я точно могу сказать, что этот обремененный стал одним из тех, которые говорят, я встречал в жизни таких при евангелизации, говорят, что, как эти, к которым и Иоанн относится, эти, которые ходят с этим Иисусом, нет, я не хочу таким быть. Это является следствием поведения ограниченных и глупых верующих. Таким поведением мы часто отталкиваем людей от Иисуса. Отвернем теперь наш взгляд от обремененного и обратим его снова в сердце Господа Иисуса. Мы все больше приближаемся к истине, которую Святой Дух нам хочет сообщить в нашем тексте. Мы должны это знать. Итак, заглянем в сердце нашего Господа Иисуса, который все видит, все знает и все слышит. Да, ведь никто ему ничего не сказал, но это злое действие Иоанна не ускользнуло от него. Он знал об этом действии Иоанна. Но Господь Иисус до тех пор не мог помочь своему ученику Иоанну, пока Иоанн свое поведение не признал как вину. Лишь в то мгновение, когда Иоанн познал свое действие как вину, Господь Иисус мог ему помочь. Дорогие слушатели и читатели, этот факт является главной чертой Слова Божьего. Хотя Господь Иисус умер на Голгофском кресте за всех погибших грешников, совершил за них искупление, но он не может им дальше помочь. Почему? Потому что человек стоит у постромки, это в упряжке, то есть находится в ответственности, чтобы своим пришествием, личным пришествием к Иисусу ответить на славное благовестие Голгофского креста. Но в тот момент, когда мы проявим готовность признать вину нашего греха, Господь Иисус поможет нам. В это самое мгновение Иисус начинает действовать. Ты должен лишь достаточно глубоко осознать свои грехи и признать их Иисусу в молитве покаяния. Но из душепастырской работы я знаю, что с нашими грехами, с нашей виной, мы всегда пытаемся заботливо обходиться, смягчить их и ослабить, построить через них мосты, провести под ними туннели, чтобы часть из них вообще исчезла. Кто из нас не является таким по природе? Я думаю, что в этом вопросе мы все равны. Но мне очень хочется, чтобы каждый из вас взял сегодня с собой как подарок что-то очень важное для нашей дальнейшей благословенной жизни. Не делать так, как сделал Иоанн. И если вы послушаетесь моего совета, то Господь Иисус с радостью продлит в вас процесс Божьего благословения, чтобы полностью войти в Его свет. Когда Иоанн в нашем тексте получил свет в отношении своего поступка, то сердце Иисуса наполнилось радостью, потому что теперь он мог оказать Иоанну помощь. Господь хочет Иоанну помочь. До этого момента Иоанн помог обремененному. Но как он помог? В кавычках. Мы это теперь знаем. А теперь настала очередь Иисуса, и он помогает. Но он делает это совершенно иначе. И как делает это Господь Иисус в своей любви? Это потрясающе, как Иисус поступает, чтобы в любви, без злых и неприятных слов, обличить Иоанна. И знаете ли, как Иисус это сделал? Об этом написано в этой же главе от Луки 9. Он показывает своим ученикам картину или пример. Да, он наглядно показывает Иоанну жалкое состояние этого обремененного. Вы наверняка раньше уже читали об этом обремененном, в отношении которого Иоанн так сильно запрещал делать душепастырство. Господь Иисус, который обличает Иоанна, объясняет ему теперь в любви, что этот обремененный человек был совершенно беззащитный, и что Иоанн проявил по отношению к нему равнодушие и бессердечность, не проявил к нему никакого внимания. Поэтому прочитаем стих, предшествующий нашему главному тексту. Иисус берет малого ребенка, и на примере этого малого, беззащитного ребенка, каким был этот бедный обремененный, и ставит его не около Иоанна, но около себя, и говорит в стихе 48, «И сказал им, кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Я уверен, что при этих словах Иисуса сердце Иоанна содрогнулось. Вся его вина по отношению к этому обремененному стоит теперь перед его душой. Его вина стоит теперь на переднем плане. При этих словах Иисуса Иоанн вспоминает событие, которое произошло одним днем раньше, который он совершенно безжалостно и жестко действовал против высказанных теперь слов своего наставника. То, что Иисус только что сказал, поразило сердце Иоанна, как удар бича. Ученик Иоанн увидел теперь, что он совершенно не был готов принимать во имя Иисуса таких людей, как детей, больных, слабых, обремененных и так далее, которых и мы охотнее не хотели бы замечать. Он сделал противоположное. Почему Господь Иисус ставит этого ребенка около себя, как читаем в стихе 48? И это мы должны знать. В противном случае мы не поймем дорогостоящее Слово Божие. Не можем же мы Библию просто как газету или журнал читать. Так не пойдет. Почему Иисус не ставит ребенка около Иоанна? Потому что Иисус является тем, который не смотрит сквозь пальцы на слабых, на детей, на обремененных и так далее. Сошествие Господа Иисуса на землю является снисхождением Отца Бога к тем, которые лежат на дне. По отношению таковых Иисус говорит в Матфея 11:28: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». В отношении вопроса, действительно ли это Слово Божье и сегодня еще, мы не будем рассуждать. Верующие еще никогда не были настолько обременены, как сегодня. Ученики Иисуса должны были выучить видеть себя в этом ребенке. Как хорошо было бы, если бы и мы научились тому, в отношении кого и в отношении чего всемогущий Бог оказал милость. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, читаем в Иоанна 3:16. Кто таким образом примет слабых, незначащих, низких людей, как это образно показал Господь Иисус, тот меня принимает, то есть Господа Иисуса. Каждый из нас может Иисуса принять. После того, как ты при покаянии принял его в сердце, ты можешь его и дальше принимать. А именно в том, что ты будешь заботиться и принимать таких, о которых мы читаем в Луке, глава 9. Но именно в этом вопросе Иоанн не принял Господа Иисуса, но вместо этого сделал что-то совсем злое. В этом месте Господь Иисус привел Иоанна к осознанию этого поступка, и он познает самого себя во всей своей вине. Господь Иисус мог ему помочь, так как он увидел и осознал свою вину. Представление этого ребенка принесло Иоанну через Господа Иисуса свет. Свет, в котором мы все нуждаемся. Вследствие этого Иоанн тотчас признает в стихе 49 свою личную вину. Многие дети Божьи думают, что эти сообщения в стихах 48 по 50 не имеют вообще никакой связи. Если мы будем так думать, то ничего не поняли и не поймем в этом событии, которое Святой Дух нам здесь сообщает для поучения. Поэтому особенно подчеркиваю, что сообщения в этих стихах в Луке 9 имеют глубокую связь. Я верю, что в этой истории Господь Иисус продвинулся со своими учениками в вере на целый шаг вперед. И с нами Господь Иисус желает вперед продвинуться. Поэтому апостол язычников Павел увещевает, что мы, дети Божьи, должны совершать определенные шаги. В послании евреям 12, стих 13 читаем: «И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Если мы не сделаем эти шаги, то останемся увязшими в трясине. Если тебя увезут на вертолете в пески пустыни Сахары и там высадят, то ты не продвинешься вперед, если не сделаешь определенные шаги. Точно так обстоит дело с жизнью веры. Мы должны стать в подчинении Слову Божьего. Это значит, что мы должны себе присвоить все указания Святого Писания, и совершать определенные шаги в следовании за Иисусом. После того, что мы выше слышали, мы должны знать, что вообще является причиной такого поведения Иоанна. И это мы должны знать, иначе мы не сможем оценить это событие. А Святой Дух дает нам в Слове Божьем и в отношении этого события ясность. Что же является причиной, что Иоанн при встрече с этим обремененным не распознал существо Господа Иисуса, за которым он следовал? Стих 46 дает нам возможность ознакомиться с исходными пунктами, чтобы заглянуть в сердца и мысли учеников, а также заглянуть в наши сердца. Здесь следует отметить, что наши сердца, к сожалению, очень часто выражают несогласие с сердцем Иисуса. Сердца учеников были заняты тем, кто из них является большим. В стихе 46 читаем: «Пришла же им мысль, кто бы из них был большим». Вы представляете, мы должны признать, что это является сногсшибательной темой для детей Божьих, не правда ли? В стихе 22 и в стихе 44 Господь Иисус говорит о своем унижении в смерти, а Библия говорит: «Но они не поняли слова Его». Почему не поняли? Потому что они слишком мало были связаны со своим наставником и слишком много были заняты собой. И знаете ли, если мы слишком заняты различными вопросами вне Иисуса, то возникают только симптомы нехватки и нужды. Возникают различного образа нужды, если мы мало занимаемся Господом Иисусом. А теперь будем внимательны. Занятием собой ученики стали в собственных глазах великими молодцами. Какие только речи там произносили. Я благодарю нашему Господу Иисусу, что Он не довел их речи до нашего слуха. Это был бы ссор сплошной. Тогда я должен был бы еще больше стыдиться, потому что это наши сердца, которые Святой Дух здесь раскрывает. Как видим, вся трагедия заключается в выяснении вопроса, кто из них больше. При выяснении этого вопроса ученики обменивались взаимными вопросами и ответами на подобие игры в футбол, при которой футбольный мяч стремительно передается от одного игрока к другому. Кто много занимается Господом Иисусом, у того Иисус становится великим. Великим становится, если им заниматься. Это является простым лекарством, которое Иисус дает своим искупленным. В поведении таких верующих видно, в какой действительной духовной связи они находятся с Иисусом. А кто занимается собой, тот становится в своих глазах большим. Поэтому в дальнейшем будем заниматься Иисусом. Но ведь при всех этих разбирательствах ученики видели в своем Господе образец самоунижением. Он, который пришел с небес, который нес в себе небесную славу, он унизился до Иоанна. Это такое дело, о котором вновь и вновь стоит поразмыслить, чтобы Бог посредством своего слова, посредством своего духа мог возвеличить себя и своего Сына в наших сердцах. Он, наш Господь Иисус, который их так задушевно любил, уничижил себя ниже всех людей. Вы только представьте себе наглядно такое положение. Об этом читаем в Евангелии от Марка 10:45. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. А кто другим служит, тот и унижается перед теми, кому он служит». Именно это делал Иисус по отношению ко всем людям. Нам это очень трудно дается, чтобы унизить себя и стать ничем, тогда как мы в действительности являемся ничем. Не правда ли? Теперь мы видим, какими великими сделал нас сатана, потому что нам трудно быть ничем. Но Господь Иисус добровольно пришел к нам на землю, чтобы добровольно занять среди людей самое низкое место, хотя Он является самым великим. Представим только, что ученики обсуждали между собой вопрос, кто из них больше. Не ужасно ли это? Не страшно ли это? Я был просто вне себя, когда при подготовке этой проповеди основательно углубился в этот текст Слова Божьего, ходил по квартире туда-сюда и стал беспокойным. Это же ужасно, что сатана натворил в наших сердцах через грех. А нам, которые очень малы, так трудно дается не быть большими. Как злы все же наши сердца, потому что греховным образом ищут величие и признание. Ищете ли и вы чести и славы у людей? Если да, то в таком случае я должен откровенно сказать, что вы еще не познали Иисуса. Согласно Слову Божьему, я должен вам это запретить. Ищешь ты признание у тех, которые всего лишь через несколько лет или месяцев сгниют, тогда Иисус еще не пронизал тебя своей любовью. Тогда ты еще не умер. Ты живешь еще для своего старого Адама, для твоей природной плоти, о которой ты знаешь, что природный человек противится Богу. Именно эта мания величия у ученика Иисуса Иоанна была причиной, на основании которой он лишил бедного обремененного освобождения от демонов. Он обманул его в этом освобождении. Иоанн оказался в этой ситуации обманщиком. Он хотел выше казаться, чем тот человек, который изгонял демонов. По этому поводу читаем в Галатах 6:3. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя, не в бровь, а в глаз». Иоанн хотел быть самым большим, поэтому он запрещал. Он запретил Божье дело. «Не запрещайте, — говорит Господь Иисус, — и служит своему ученику Иоанну в своей любви». Маленькие дети были для этого наглядным материалом. На основании Божьей милости мы и сегодня имеем еще детей вокруг нас, и они должны быть нашим наглядным материалом. Это является историей в Луке, глава 9, стихи с 49 по 50, которую вы сегодня слышали. Центром внимания в этой истории является Иоанн, который причинил Божьему делу вред в том, что запретил служение Господу, лишил бедного обремененного надежды ко Христу и при этом очень глубоко огорчил сердце нашего Господа Иисуса. Но грех его открылся лишь после того, как Иисус обличил его. Все это случилось лишь потому, что ученики в высокомерии и гордости были заняты собой и своими мыслями. Параллельно с этим мы видим пути учеников, если они по ним ходят без Господа Иисуса, без своего наставника. Если и мы такими путями ходим, то должны быть уверены, что наш наставник не пойдет с нами этим путем. Да хранит нас всех Господь Иисус от такого заблуждения и своевременно предупредит, сделает нас внимательными, чтобы мы могли быть благословением другим людям, особенно таким, которые упомянуты в нашем тексте. Аминь.